эпоха Матери Мира. Наступающая новая космическая эпоха на Земле называется эпохой женщины, эпохой сердца, эпохой Матери Мира, эпохой огня. Что же это за эпоха, в названии которой звучат слова «женщина» и «огонь»? Что общего между ними? Чтобы разобраться в этом, обратимся к понятию огня. Для этого вспомним, что весь мир устроен по принципу семеричности. Имеется 7 космических миров бытия. Соответственно, им 7 принципов или тел человека. Каждый мир космоса, аналогично и каждый принцип человека, имеет 7 подпланов или 7 состояний материи, что соответствует 7 стихиям – земля, вода, воздух, огонь, эфир и 2 неведомых нам высших. Стихии земля соответствует наиболее плотное состояние материи, воде – жидкое и так далее по степени тонкости или плотности. Огонь – 4-я стихия, 4-я степень плотности материи. Это тонкая, невидимая физическим глазом духа материя, которая наиболее активна в мире огненном и составляет огненное тело человека, что соответствует 5-му и 6-му принципам – манасу и будхе, то есть высшему духовному разуму и высшей духовной любви, которые, синтезируясь вместе, проявляются как мудрость и как интуиция, то есть как духовное прозрение или чувство знания. В силу природных особенностей, продиктованных законами эволюции, психический аппарат женщины более тонок, стихия огня преобладает в составе ее тел. Она менее скована грубой материей, более подвижна, интуиция ее выше, и женщина таким образом имеет большую способность и дальше развивать интуицию, то есть стихию огня, которая концентрируется в сердце человека. Женщина говорит: «Сердцем чувствую, сердцем знаю». Это сердце знания и есть чувство знания или интуиция, более высокий уровень сознания, нежели интеллект, который более развит у мужчин. Таким образом, интеллект соответствует мужскому началу, интуиция – женскому началу в человеке. Новая наступающая эпоха будет эпохой развития интуиции у человека, соответствующей женскому началу и стихии огня. Поэтому ее и называют эпохой женщины, эпохой огня, эпохой сердца, эпохой Матери Мира. Мы, ныне живущие, в основном принадлежим к человечеству 5-й эволюционной расы или 5-й ступени сознания. Нам предшествовали атланты, представители 4-й расы, 4-й ступени сознания, которые соответствуют развитию низшего физического ума или интеллекта. Наша 5-я раса должна развить 5-й принцип – манас, высший духовный ум. А 6-я раса, соответствующая наступающей новой эпохе, должна развить 6-й принцип человека – будхи, то есть энергию огня или сердца, интуицию. Приобщение к огню заложено в человека эволюционной программой, незыблемым планом космической эволюции, и потому является неизбежной судьбой человечества. Всякое противодействие этой программе приводит к катастрофам. Логос, Бог, Творец Вселенной желает ныне совершить эволюционную работу на уровне стихии огня, то есть поднять человечество на более высокий уровень интуитивного сознания. Вездесущая, но неосознанная человеком и необузданная волей тонкая огненная энергия разрушительна. Принятая в сознание и управляемая волей, она станет другом. Наступающая новая эпоха характеризуется приближением к Земле и проникновением в ее атмосферу тонких огненных энергий из космического пространства. В 1924 году планета Венера, человечество которой в своем эволюционном развитии намного опередило человечество Земли, приблизилась к нашей планете на небывало близкое расстояние и своими лучами коснулась Земли, создав на ней центры притяжения пространственного огня, ознаменовав этим начало на Земле эпохи огня. Человек должен стать восприемником пространственных огней, а это значит, он должен очистить свое сознание и атмосферу Земли от энергетического мусора, очистить от продуктов своей безнравственной жизнедеятельности и бездуховности, грязных мыслей, грубых слов, низких чувств, перейти от позиции эгоизма к альтруизму, от себялюбия к человеколюбию, миролюбию, боголюбию. Это соответствует взращиванию огненных энергий, огненному очищению через духовный труд в самом себе и приобретению способности принять огненные энергии пространства, а не сгореть от них в болезнях, как неудавшееся творение, как сорняк. Чтобы этого не произошло, чтобы человечество не уничтожило само себя и свою планету, иерархии светлых сил в помощь человечеству было дано новое научно-философское, духовно-нравственное учение «Живая этика» или «Агни-йога», что можно перевести как «огненный путь к Богу через духовное самоочищение». В учении дается система выработки в себе тех качеств, которые требуются человечеству для выживания и духовного роста в новых космических условиях. В одном из писем Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, пишет: «Хочу напомнить вам о совершенной неотложности осознать наступление нового века. Огненные энергии в страшном напряжении устремляются к Земле. И неосознанные, и непримененные, они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же, как и революции, войны, новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия нового века, новой расы, и потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, в существовании которой наука начинает все более и более убеждаться. Наблюдайте все необычные и разрушительные знамения во всех областях жизни. Многое станет ясно. 20 век, век научно-технического прогресса, наглядно показал, что достижения человеческого интеллекта не сделали человека более счастливым, но, напротив, умножили его страдания. Учителям света сказано: «В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе. Отвернувшиеся от духа должны испытать несчастье, ибо иначе как же им вернуться?» Страдание – величайший целитель душ, это надо понять. Страданиями усеян путь человечества. Страдания неизбежны, тяжелы, порой невыносимы. Но они ведут к развитию человеческого сердца и связанной с ним духовности. Кто более перестрадал, тот ближе подошел к раскрытию сердца. Кто же будет оспаривать тот факт, что в силу вопиющей несправедливости чаша страданий женской половины человеческого рода много тяжелее противоположной чаши весов Фемиды? Вот почему в настоящее время, соответствующее концу темной эпохи Кали-юги, на пороге нового мира должен прозвучать голос сердца, зовущий к возрождению духовности. И этим голосом должен стать голос женщины, испившей на протяжении многих тысячелетий чашу страдания и унижения и тем закалившей дух свой в великом терпении. Именно женщина, допустившая унижение духовного начала, должна спасти планету и вывести человечество на путь гармоничного развития. Одним из основополагающих космических законов является закон равновесия начал. Весь космос зарождается и живет законом единства и равновесия двух начал – мужского и женского. На этом принципе построено все мироздание. Преобладание какого-либо одного начала над другим неизбежно приводит к тяжким последствиям. Духовное развитие должно неизбежно раскрыть глаза человеку на опасные заблуждения относительно двух начал. Недопустимы рассуждения о более сильном или более слабом начале, ибо космическое равновесие держится не на более сильном или более слабом начале. Для того, чтобы оно сохранялось, оба начала должны быть равносильны. Нарушение равновесия начал ослабило творчество человека. А с падением творчества неизменно падает возможность совершенствования. Следом же идет деградация и дегенерация, ведущие к разложению и окончательному уничтожению расы. Деградация пятой расы налицо, и можно повседневно наблюдать мрачные знаки этого неотвратимого разложения. Нарушение равновесия начал на нашей планете и унижение женщины произошло по замыслу Люцифера, падшего ангела, бывшего владыки Земли в Солнечной системе. Зная силу женщины, князь тьмы для осуществления своего плана стать полным и единственным владыкой Земли, игнорируя космические законы, в частности закон об иерархии, прежде всего задумал унизить носительницу высшей энергии с целью ослабить ее психически, так сказать, обесточить. Он знал, что с унижением женщины неизбежно должно наступить огрубление и вырождение человечества. Так началось нарушение равновесия начал. Люцифер, нарушив закон о равновесии начал, направил планету в бездну уничтожения. Мужское начало стремится к захвату и не считается сердцем человека. Его преобладание над женским началом, то есть преобладание рассудка над сердцем, породило нарушение равновесия и, как следствие, вызвало разрушение во всех сферах жизни, наблюдаемые сейчас во всем мире. Падение Люцифера относится ко временам Атлантиды. Со времен Атлантиды началось унижение женщины и духовное падение физического человечества. Из века в век, умело используя силы низшей природы, лже-Люцифер нашептывал слабым умам мужчин, законодателям и политикам, священнослужителям, отцам, мужьям и сыновьям о преимуществе мужского начала, о его физической силе и мощи физического ума, умалчивая о преимуществах ума духовного, о силе сердца, души, которые более развиты у женщины. Невежественное и корыстное извращение космического закона равновесия начал поставило женщину в зависимое положение. Женщину унизили в обществе и в семье, отвели ей роль родильной машины или, еще хуже, сделали объектом удовлетворения чувственных потребностей, игрушкой для мужских утех. Внутренне большинство женщин стали рабами. Женщина-раба может дать миру только рабов. И из века в век женщины поставляли рабов князю тьмы. Бесчеловеческое обращение женщины привело к резкому антагонизму полов, к усильному развитию низшей природы человечества, к торможению в развитии духовных качеств и даже к полной духовной деградации отдельных личностей, народностей и рас. Причем унижение женского начала выразилось не только в унижении женщины, как более яркой выразительницы женского начала, но принцип этот был унижен и в мужской половине человеческого рода. На пьедестал почета вознеслись грубая физическая сила, холодный интеллект, изворотливый ум, ложь, богатство, стяжательство, властолюбие и прочие темные качества. Все эти грубые составляющие самости, набрав силу, привели землян к разъединению с космической иерархией света и друг с другом. Унижая женщину, мужчина унизил себя. В этом нужно искать объяснение скудости проявления мужского гения в наши дни. Наступает великая эпоха, тесно связанная с возрождением женщины. Женщина должна осознать свое значение, свою великую миссию матери мира и в полной ответственности готовиться стать не только сотрудницей мужчины, но его вдохновительницей и истинной матерью, обладающей культурой мысли, без чего она может дать сыновьям лишь животные инстинкты. Унижение женского начала явилось коренной причиной попрания всего возвышенного и чистого, причиной разъединения, вражды, войн, насилия, опустошений, катастроф. Равновесие мира не может установиться без истинного понимания начал. Мужчина – олицетворение физической силы, мощи, физического ума, мужества и воли. Женщина – олицетворение сердца, ума духовного, интуиции, любви и сострадания. Мужчина – творец на физическом плане, женщина – на плане психическом. Один из мыслителей говорил: «Мужи мудрейшие, ваши усилия будут тщетны, если не протянет вам руку женщина и не взрастите поколение героев. Как дух творит через материю, без материи он ничто, так и женщина творит через мужчину. Благодаря ее творческой мощи, заключенной в сердце, напрягающей силы разума, более подвижный мужской ум способен стать действительным сотрудником иерархии света. Если мы возьмем исторические факты и правдивые биографии многих великих людей, то мы увидим, что источником их вдохновения и главным советником была женщина. Женщины вдохновляли художников, поэтов, музыкантов, мыслителей и прочих творцов во всех областях жизни на лучшее, что они дали человечеству. И не есть ли это величайшая задача – одухотворить и оздоровить человечество, вдохнув в него стремление к подвигу и красоте? Так женщина должна занять место жрицы и вдохновительницы. Но начать нужно именно с самих себя. Потому и призыв к женщинам прежде всего – призыв к самоусовершенствованию, к осознанию своего достоинства, своего истинного великого значения как самого основания бытия и стимула творчества и красоты. Женщина возвышает мужчину. Следовательно, женщина должна настолько подняться сама, духовно и нравственно, и интеллектуально, чтобы увлечь и мужчину за собой, подобно путеводной чайке, за которой в надежде следуют корабли. У Николая Константиновича Рериха есть сказка-притча, где символом женщины служит чайка. «Не одни же буревестники черкают перед кораблем». Много светлее их чайка, быстрая, путеводная. И на Волге, и на Поморье, и на далеких океанах впереди вились чайки. Чайки не летели перед кормчим, и он не вверял себя кораблю. Чайки надежды летят перед ладьями искателей. Чай, чай, примечай, куда чайки летят. Примечай, народ, полет чаек, полет надежд, чаянь. Полетят чайки прекрасные, и нет такого труда, впереди которого не могла бы лететь чайка. В вечном совершенствовании, в трудовом преуспеянии, в радостном познавании будем любоваться чайками, чаяниями, будем любить чаек путеводных. Женщина обладает всеми космическими энергиями. И в большей степени, чем мужчина, она обладает творческой энергией. Психический аппарат женщины более тонок, чувствителен, чем мужской. Вот почему в Древнем Египте верховные жрецы Изиды передавали веления богине Иерофантам, а не наоборот. История знает много женских имен, в образах которых в высокой степени проявились высокодуховные свойства женского начала, такие как жертвенность, бескорыстие, самоотречение, всеобъемлющая любовь к человечеству, высокая творческая мощь. Когда условия благоприятствуют, женщина может достигать самых больших высот в науке, культуре, общественной жизни, философии и прочих областях. Среди женских имен зовущим маяком светятся имена Софьи Ковалевской, Марии Кюри Складовской, Елены Петровны Блаватской, святой Терезы Авильской, которую Сократ называл своим учителем, Жанны д'Арк, Елены Ивановны Рерих и других. Благодаря повышенной чувствительности психического аппарата женщина может скорее почувствовать недоброе начало, отличить добро от зла, правду от лжи. Но не обращено должного внимания на такие особенности женщин. Среди врачей редко понято, почему участие женщины при операциях может быть особенно полезным. Почему при болезнях прикосновения женщины так целительны? Участие женщины дает особый успех тонким опытам. Можно наблюдать, что машины меньше устают в руках женщины, и растения медленнее увядают. Конечно, говорится не обо всех женщинах, но о некоторых, которые являются выражением тончайшей энергии. Сама действительность подтверждает эти выводы. Женщина может помочь, чтобы открытия применялись правильно. А потому именно женщине предстоит совершить подвиг двойной – поднять себя и поднять своего вечного спутника-мужчину. Все силы небесные ждут этого подвига. Женщина должна сбросить себе вековой гипноз в своей якобы законной подчиненности и умственной слабости и обратиться к знаниям. Там, где знания, там и мощь. Пусть знает женщина, что она ни в чем не обездолена природой, тем более в духовных способностях. Пусть вспомнит она свою оклеветанную прародительницу Еву. Именно Еве, змей, символ мудрости, указал на древо познания добра и зла. Именно Ева, женщина, подвела к нему Адама, мужчину, и вывела себя и Адама из состояния тупого бессмысленного блаженства. Следовательно, разум первым проснулся у женщины, и именно так надо понимать искушение Евы. Первым человеком разумным на земле стала женщина. Именно поэтому венец мудрости и великих знаний несет на себе не мужское, но женское начало. И это отражено в одном из символов женского рода и наименовании Матери Мира – Святой Софии, Софии Премудрости, Божественной Софии. Так пусть женщина снова прислушается к голосу своей интуиции – и не только вкусит, но и насадит как можно больше яблонь познания добра и зла. И как раньше она лишила Адама животного блаженства, так и теперь она выведет его на еще более широкий простор и величественную битву с хаосом невежества за свои божественные права. Потому так необходимо утверждать в духе женское начало – ибо знамя великого равновесия мира дано поднять женщине. Это и обязанность ее, и космическое право. Наступило время, когда женщина должна завоевать право от нее отнятое, и которое она отдала добровольно. Настало время установить справедливость, восстановить утраченное равновесие начал, необходимое для гармонии эволюции. Первая задача женщины – развивать свое мышление. И главное, уметь стоять на своих ногах, не возлагаясь всецело на мужское начало. А для этого необходимо, чтобы в самой женщине пробудилось великое уважение к своему началу и осознание своего великого назначения как носительницы высшей энергии, которую женщина должна использовать на высокие задания и на поиски новых достижений, а не ограничиваться самоотдачей домашнему очагу в узком понимании, потворствуя эгоизму семьи. Конечно, в создавшемся униженном положении женщины неверно было бы винить исключительно лишь мужское начало. Виновата сама женщина. Постоянная охраняемость и опекаемость приветствовалась многими женщинами, и это ослабило ее силы и притупило способности. Лишь малое число женщин применяет к себе равноправие. Большинство же понимает равноправие искаженно. А потому женщина часто бывает зачинщицей ссор в семье и не способна разобраться в личных запутанных отношениях, но стремится при этом занять первенство во всем. Потому эмансипация женщин пошла по неверному пути, который никак нельзя назвать прогрессом, и потому слово «равноправие» здесь неуместно. Есть женщины, которые вовсе не стремятся к равноправию. Одни, хотя и чувствуют несправедливость, все-таки покорно смирились с униженностью своего положения в семье и обществе. Другие, в силу невежества, даже не считают себя униженными и притесненными мужским началом. И слабодушно и безвольно живут по утвержденному церковью канону «Да убоится жена мужа», не допуская даже сомнения в своем якобы законном приложении к мужскому полу. Встретите двух противниц равноправия. Одна, почитательница гаремных основ, скажет, что не следует потрясать вековые обычаи. Другая, негодуя на прошлое, будет требовать себе первенства во всем. Обе будут далеки от эволюции. Нельзя в будущее вовлекать бывшие обиды. Невозможно охранять и косность отжившего быта. Стремясь к равноправию, многие женщины стали подражать мужчинам вместо развития своей индивидуальности. Одеть в мужскую одежду, копировать особенности поведения мужчин, особенно их дурные привычки и пристрастия к алкоголю, наркомании, сквернословию, курению и прочим мерзостям, вовсе не означает достижение равноправия. Не в подражании, а в своем индивидуальном выражении лежит красота равновесия или гармонии. Разве нам хотелось бы, чтобы мужчина утерял свою красоту мужества? Также и мужчине, не лишенному чувства красоты, неприятно видеть подражание присущим ему. Стремление к уравновешиванию прав должно выражаться не в голословном споре начал, не в подражании мужчинам, не в соревновании с ними в распущенности нравов, а в своем индивидуальном неповторимом выражении. Неверно понятые права женщины ведут к искажению образа жизни и к неизбежному упадку. Эмансипация женщин, то есть стремление опередить и превзойти мужчину во всем, во что бы то ни стало, полностью освободиться от зависимости от мужчин – очень опасное явление. Эта мнимая свобода настолько сильно разрушает гормональную систему женского тела, что женщина лишается своего подлинного назначения, и подобные явления имеют тяжелые последствия для общего здоровья человечества. Ведь физическое тело человека строится по духовной модели, которой является астральное тело. Безнравственность приводит к искажению, огрубению астрального тела, а вместе с ним и физического. И этот факт очевидный. С угасанием женственности женщина обречена на деградацию. Женщина, подражая мужчине во внешности, в поведении, постепенно теряет силу взаимной привлекательности. Естественная притягательная сила между мужчиной и женщиной теряется. Исчезает всякое взаимное внимание и, прежде всего, святая любовь. Это говорит о том, что эмансипированная женщина больше недостойна любви, а чего не любят, к тому равнодушны. Эмансипируясь, женщина полностью добровольно отрекается от определенных естественных прав, которые намного ценнее свободы, полученной эмансипации, от покровительства и ответственности мужчины. Она предоставлена сама себе. А между тем, естественной обязанностью мужчины является покровительство женщине как физически более слабому существу. Мужчина должен снять с нее тяжесть ответственности, когда дело касается вопросов существования. Однако покровительство не означает, что с женщиной надо обращаться как с малым ребенком, тем более как с игрушкой. Феминистки же, достигая так называемого освобождения и превосходства над мужчинами, рвут моральные и этические связи между мужчиной и женщиной. Компенсируя эту беду, большинство из них отбрасывает всякие ограничения, чтобы в безоглядной свободе найти удовлетворение желаний души и тела. В этом они становятся подобными женщинам, которые вовсе не стремятся к равноправию, а напротив, добровольно отдают себе в унизительное рабство своей низшей животной природе, теряя чувство стыда и всякой ответственности. Женщину без чувства стыдливости невозможно любить. В качестве ответственной носительницы человеческой жизни женщина скрывает в себе величайшую тайну творения в природе. Человек благоговеет перед великой тайной, но если эта тайна втоптана в грязь, благоговение превращается в презрение. Женщина теряет естественное право быть искренне любимой своим партнером. С глубокой скорбью и подчас непередаваемым стыдом приходится видеть, до чего унижает себя женщина в своем желании добиться поклонения сильного пола. Хранить чистоту, целомудрие, призывается женщина. А это значит мудрой быть во всем и в духовной, и в физической жизни, чтобы не осквернить свою душу и тело безумным потворством своей низшей природе и грубости духовно обесточенных мужчин. О том, какую мощь может собрать женщина, будучи благочестивой и целомудренной, рассказывается в одной из восточных притч. Некий демон решил искусить благочестивую женщину. Он оделся в садху монаха и, перебирая четки, вошел в комнату женщины и попросил пристанище. Но женщина не только пригласила его и накормила, но попросила помолиться с нею. Демон для удачи решил исполнить все ее просьбы. Он начал молиться. Затем женщина попросила рассказать ей о жизни святых, и искуситель начал повествовать подобно самому лучшему садху. Женщина вошла в такой экстаз, что окропила всю хижину святой водой и, конечно, полила самого демона. Постепенно она собрала такую мощь, что злодей уже не мог выйти из хижины и остался служить благочестивой женщине и научился лучшим молитвам. Терпение и сдержанность вместо раздражения и вспыльчивости. Самоотдача и бескорыстие вместо самоуслаждения и расчетливости. Милосердие и снисходительность вместо критики и осуждения. Сочувствие и сострадание вместо пренебрежительности и отстранения. Самоотречение и прощение вместо саможаления и обидчивости. Широта знаний и устремления вместо невежества и суеверий. Идя этим путем, женщина обретет неограниченную самостью свободу радостного творчества и духовного взлета. Девизом женщины должны стать слова «любовь», «знание», «красота». Без любви не может быть сочувствия. Без сочувствия не может быть сострадания. Без сострадания не может быть помощи, и прежде всего помощи в духе. Потому учитесь любить. Пусть каждая женщина совьет путеводную нить любви, нить Ариадны, по которой последует из мрака невежества к вершинам света заблудшее человечество. Эта нить плетется подвигом самоотвержения и духовного даяния. Женщина – добровольная дательница. Даяние – великое качество духа, но оно должно быть благоразумно. Ибо сказано: «Безумие безумием и останется, нельзя опустошать сокровищницу духа, что находится в сердце». Женщина обязана признать свою полную ответственность за возложенную на нее высокую миссию духовного возрождения человечества. Обязана не растрачивать, а накапливать свой духовный потенциал, но никак не возлагаться на оскудевший физический ум, мужское начало, духовно обесточенный самостью, лишенный устремленности к источнику света. Каждая женщина, которая может спасти мужчину от его низшего «я» тем, что она сама не будет уступать соблазнам, которые и ее низшая природа будет ставить на ее пути, эта женщина сделает больше для спасения расы, которой оба они принадлежат, нежели любой мужчина, как бы ни был он велик, может сделать в идущем цикле. Грядущая эпоха будет эпохой женщины и потому, что именно женщина будет призвана в конце концов к суровой ответственности за безнравственность нашего века больше, нежели мужчина. Женщины, дочери света, обращается к нам Елена Ивановна Рерих, молитесь, чтобы Бог, который внутри вас, помог вам сохранить чистоту. Особенно ответственна роль женщины-матери. Женщина – это то звено проявленного человеческого царства, через которое многократно воплощаются в физическом мире все для приобретения все нового и нового опыта и знаний во имя непрекращающейся великой эволюции. Каков будет этот опыт воплощающегося духа в свой очередной приход в плотный мир Земли, во многом будет зависеть от женщины, через которую этот дух воплощается. Потому женщина, готовящаяся стать матерью, должна особенно и заблаговременно позаботиться о нравственном состоянии своей души и в равной степени о нравственном состоянии своего супруга, отца будущего ребенка. Духовный уровень отца и матери определяет уровень воплощения. Зачатие священно. Все пошлое и низменное, грязномыслие, сквернословие, анекдоты, порнография, сладострастие, наркомания, курение, пьянство, убийство, насилие и прочая грязь, который погрязло и который упивается современное человечество, оскверняет этот священный акт. Зная космические законы кармы, перевоплощения, магнитного притяжения, подобия, можно представить, что может воплотиться, если властвует бездуховность. Для отца и матери, знающих, что душа ребенка существует до своего земного рождения, зачатие становится священнодействием, призывом души к воплощению. Между воплощаемой душой и матерью существует почти всегда сродство. Потому плохие и развращенные матери привлекают к себе души темные и злые, тогда как нежные и чистые матери привлекают к себе души чистые. Свята и прекрасна задача матери, которая создает новое жилище для этой души, облегчает ее заключение в плотскую ограниченность и смягчает предстоящее ей испытание. Женщина-мать, вынашивающая ребенка, должна заботиться о снабжении плода чистой органической и минеральной пищи, обеспечивающей рост его физического тела. Она обязана, и это особенно важно, позаботиться о духовной пище для плода. Во имя его, а следовательно во имя будущего человечества и эволюции, должна целенаправленно создавать вокруг себя духовно чистую атмосферу. Ради охранения святости, условий развития плода, ради великой цели материнства оправдан будет даже акт расторжения брачного союза между женой и мужем, если последний окажется разлагателем формирующегося сознания воплотившегося человека и препятствием для истинного духовного единения близких душ, матери и дитя. В этой связи надо сказать, что семья является эволюционно значимой структурной единицей человеческого сообщества. Но какая семья может явиться устоем всего будущего? Лишь семья построена в соответствии с космическими законами правильного сочетания. Установление законных сочетаний есть великая наука будущего. Ну и теперь люди должны сочетаться даже по стихиям. К какому элементу принадлежит личность, можно узнать по гороскопу. Лишь родители, принадлежащие одной или близкой стихии, могут дать уравновешенное потомство. Если человечество хочет продолжать свое существование и развитие на этой планете, а не повторять судьбу Атлантиды, то все формы жизни и все функции должны строить в соответствии с космическими законами, в том числе и функцию деторождения. Каждое случайное зачатие и рождение нежеланного ребенка, каждое убийство развивающегося плода человеческого духа, готового к воплощению, которому невежественная женщина вместо любви и сострадания причиняет жестокие мучения, все это является грубым нарушением законов эволюции, ведущим к гибели человечества. Потому именно женщина более ответственна, чем мужчина, за сохранение и духовную чистоту человеческого рода в целом и за свою семью, как составляющую часть целого. Испокон веков женщина была жрицей огня, охранительницей домашнего очага. Какую бы роль в семье она ни исполняла, матери, жены, бабушки или сестры, она должна создать себе такой, чтобы излучениями своего сердца уберечь от проникновения в семейный очаг всякой грязи, как из физического окружения, так и из тонкого мира, что особенно важно для защиты детей от темных сущностей, стремящихся стать одержателями. Женщина-мать обязана знать, что ребенок – это явление вечного духа, который приносит в мир из прошлых жизней свои накопления, и хорошие, и дурные, и что на него кармой возложены конкретные задачи. Почувствовать и помочь пришедшему духу осуществить возложенную на него кармой миссию, справиться с задачами на текущее воплощение, обеспечить чистоту и высокую духовную атмосферу в семье для максимального раскрытия личности ребенка, дать ему основы знаний космических законов и мудро, не нарушая закона свободной воли, вести его, пока не окрепнет путем истины к свету, в этом и заключается главная миссия всех матерей. Много в жизни добрых примеров мудрого, чуткого водительства матерей. Вспомним простую крестьянскую женщину, добрую няню Александра Сергеевича Пушкина, Арину Родионовну. Ее богатая мудростью душа питала любовью и яркими образами восприимчивую душу гения и в большой степени способствовала созданию той необходимой чистой атмосферы, благодаря которой миссия Пушкина состоялась. Елена Ивановна Рерих в письмах сыновьям наставляла их не бояться трудностей. «Благословенны препятствия, ибо ими растем», часто повторяла она, матерь огненной йоги. «Не слезливая сентиментальность и назойливая опека, не любовь собственника, ожидающего награды за свои дары, не спутывающая по рукам и ногам привязанность и навязчивая эгоистическая любовь, мешающая расправить крылья духа, но сильное и чуткое, самозабвенно любящее сердце, уважение к личности ребенка, не ущемление его творческих интересов и свободной воли, но ненавязчивое, незримое водительство. Это качество истинного материнства. Ярким и поучительным примером для женщин служит светлый образ Матери Иисуса Христа. Радовались боги, когда Матерь Мира вела по высотам того, кого называют «великим путником». Вот что сказано об этом в одной из книг «Живой этики» в книге «Надземная». Мало знает история о матери великого путника, которая была не менее великой, нежели сын. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность духа. Она прибегла к первому пути, чтобы обезопасить ребенка. Она заложила в сына первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько наречий и тем облегчила путь сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала все нужное для облегчения странствий. Она пела колыбельную песнь, в которой провидела все чудесное будущее. Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в малодушие и отречение. Она была готова пережить тот же подвиг, и ей сын поведал решение свое, укрепленное заветами учителей. Именно матерь знала о тайне хождений. Неуклонное движение сына не поддерживалось никем из окружающих, кроме матери. Но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. О ней поистине мало известно. Даже из этого краткого повествования о матери великого путника вырастает величественнейший образ самоотверженной и бескорыстной любви матери к сыну и через него ко всему человечеству. Именно через женщину, великую Матерь, приходят на нашу грешную землю великие духи, спасители человечества. Но сколько же самоотверженного труда и усилий нужно приложить, сколько подвигов совершить, сколько знаний приобрести, чтобы взрастить великое сердце и удостоиться великой чести стать подобной той, что стала матерью великого путника. Поистине грандиозна и величественна роль женщины во Вселенной. Зная эту истину, почитание женского начала в высших мирах священно. Космическим учителям сказано: «Мы на высших мирах являем священное почитание началу, которое человечество называет пассивным, и мы готовы оповестить эту истину человечеству, да, да, да». Когда каждый владыка должен был быть дан миру матерью, как же не чтить тебе, Матерь мира? Как же не чтить дающую жизнь? Не забудем, как чтит иерархия света Матерь мира. Будда высоко ставил женщину и утверждал, что женщина наравне с мужчиной может достичь высших ступеней архатства. Истинный Зороастр высоко ставил женское начало и указывал на величие космической любви. Также и Великий Путник утверждал равенство начал и высоко чтил не только свою Великую Матерь, но и всех земных матерей, как высшее олицетворение женского начала, Матери Мира в образе земной женщины. Из легенд Востока об Иисусе Христе. Тогда Иса сказал: «Нехорошо, что сын отталкивает свою мать, чтобы занять первое место, которое ей принадлежит. Кто не почитает свою мать, священнейшее после Бога существо, тот недостоин имени сына. Слушайте же, что я хочу вам сказать. Почитайте женщину, мать Вселенной, в ней лежит вся истина божественного творения. Она – основание всего доброго и прекрасного. Она – источник жизни и смерти. От нее зависит все существование человека, ибо она нравственная и естественная опора в трудах его. Она вас рождает в муках, в поте своего чела. Она следит за вашим ростом, и до самой смерти ее вы причиняете ей сильнейшее томление. Благословляйте ее, чтите ее, ибо она ваш единственный друг и ваша опора на земле. Почитайте ее, защищайте ее. Поступая так, вы приобретаете ее любовь и ее сердце, и будете приятны Богу. Вот почему много грехов вам отпустится. Любите также ваших жен и уважайте их, ибо они завтра будут матерями, а позднее – праматерями всего рода. Покорствуйте женщине. Ее любовь облагораживает человека, смягчает его ожесточенное сердце, укрощает зверя и делает его ягненком. Жена и мать – неоценимое сокровище, которое дал вам Бог. Она – наилучшее украшение Вселенной, и от них родится все, что населяет мир. Когда некогда Бог отделил свет от тьмы и сушу от воды, так женщина владеет божественным даром отделять в человеке добрые намерения от злых мыслей. Я говорю вам, что после Бога ваши лучшие мысли должны принадлежать женщинам. Женщина для вас – божественный храм, в котором вы весьма легко получите полное блаженство. Черпайте в этом храме ваши нравственные силы. Там вы забудете свои печали и неудачи. Возвратите погубленные силы, вам необходимые, чтобы помогать ближнему. Не подвергайте ее унижениям. Этим вы унизите самих себя и потеряете то чувство любви, без которого ничего здесь на земле не существует. Существует древнейшее изречение: «Там, где женщины почитаются, охраняются, там благоденствие царит, и боги радуются». Назначение женщины – творить мир и охранять его, и не только в своем семейном очаге, но и на всей планете – а потому и называют женщину «миротку́щая». Охранительность – вот сущность женщины. Если бы каждая женщина, в сердечной чаше которой хранятся сокровенные зерна тончайших энергий божественной мудрости, всеобъемлющей любви, самоотречения, самопожертвования и других самоотвергающих духовных качеств, взрастила бы эти зерна под щедро изливаемым благодатным дождем знаний и любви Матери Мира и великих владык, если бы она осознала, сколь велико значение женщины в спасении человеческого рода, то объединенным огнем сердец женщины Земли создали бы такую высокодуховную атмосферу планеты, что ее утонченная энергетика не допустила бы пребывания в сферах Земли темных сущностей. Они вынуждены были бы либо преобразиться в светлых, либо покинуть Землю и переселиться на низшие планеты, либо погибнуть огненной смертью, освободив от тяжкого бремени божественную искру огня, что хранится в сердце. А потому и призыв к женщинам всего мира. Женщины, пробудитесь ото сна! Возвысьтесь духом, наполните сердца ваши священным огнем очищения, насытьте огнем сердца атмосферу, станьте огненными сотрудниками иерархии света, и чудо состоится. Самая первая строка священной книги Дзян, данная землянам великим логосом Солнечной системы миллион лет назад, и хранящие сокровенные знания о тайнах бытия, начинается словом «Матерь». Предвечная Матерь, рождающая, сокрытая в своих покровах, вечно невидимых, еще раз дремала в продолжении семи вечностей. Здесь говорится о рождении космосов, в котором скрываются истоки этого священного понятия, пронизывающего всю Вселенную от бесконечно малого до бесконечно великого. предвечная Матерь рождающая, есть Матерь мира в высшем значении этого понятия. Она есть высшее женское начало Абсолюта, называемое в древних космогониях Мула-Пракрити. Космогония – это наука о жизни космоса, его рождении, строении и развитии. Мула-Пракрити, высочайшая Матерь мира, есть непостижимое, недифференцированное целое, неразделенное, все в себе содержащее, всюду присутствующее, наитончайшая духовная субстанция непроявленного мира, неотделимая от своего величайшего супруга, Парабрахмана, являющегося мужским аспектом Абсолюта. Абсолют – это высший, единый, божественный принцип жизни, все в себе содержащий и все проникающий, вечный, беспредельный, непознаваемый, не имеющий определений, ибо всякое определение умолило бы его. Он не имеет пола и представляет собой как бы спящую духа материю, в которой отец Парабрахман и мать Мула-Пракрити, то есть мужское и женское начало Абсолюта, слиты воедино. Его можно рассматривать в двух аспектах – мужском и женском. Они являются символами единства противоположностей, без которых невозможна жизнь и невозможно познавание жизни. Они – мужское и женское начало единого принципа беспредельной жизни. Отец или дух, и мать или материя – на высочайшем плане непроявленного мира есть, по сути, одно и то же. О духе можно сказать, что это в высшей степени утонченная, сублимированная материя. А материя – это уплотненный дух. Матерь мира, иначе говоря, отвлеченное пространство, названо так в силу непознаваемости, содержащее в себе как в растворенном состоянии своего супруга, Парабрахмана, который есть абсолютный свет. Он – бесконечный мировой разум. Это единство высочайших супругов можно сравнить с однородным раствором, который, к тому же, обладает способностью рождать сына, то есть космос. Таким образом, Матерь мира, Матерь рождающая, есть Высшая Троица – вечное триединство Отца, Матери и Сына, Творца, Материи и Творения. Эта высшая троичность всегда присутствует и в период пралаи, ночи Вселенной, когда все растворяется в небытие, и в период манвантары, день Вселенной, то есть активного существования космоса, как в высших аспектах, так и во всех проявлениях рожденного космоса, от малейшего атома до беспредельности. Символически, это первое триединство, представляющее собой потенциальное пространство, заключенное в беспредельность, можно представить как три малых круга, слитых воедино – отец, мать, сын – внутри большого круга вечности. И эти три в одном на белом фоне, то есть белое полотнище с красными кругами, есть знамя Матери мира, знамя космических владык, знамя Шамбалы, высшего руководящего эволюционного центра нашей планеты. Первым высшим проявлением Матери мира является великая сущность, Матерь Вселенной. Матерь семи держателей света, семи великих творцов логосов. У церковников это архангелы, серафимы, херувимы, превышние владыки и так далее, составивших небесное воинство. Эти семь великих сыновей Матери мира посылают в мир своих представителей бодхисаттв, то есть высоких духов и соответствующих им человеческих заместителей, для осуществления высочайшего плана космической эволюции. Все они составляют иерархию светлых сил, стоящих на разных ступенях лестницы эволюции, лестницы Иакова. Во главе же иерархии стоит Матерь Мира, Матерь, общая для всех космических владык звезд и планет. Матерь Мира – это духовное солнце, это сердце нашей галактики. Это также невидимое духовное солнце нашей Солнечной системы, бессмертную искру которого в сердце своем носит каждый из нас. Великая Матерь имеет своих великих дочерей, которые представляют ее в различных планах бытия. Во главе солнечной иерархии стоит Матерь нашей Солнечной системы. Так и каждая планета имеет свою Божественную Мать. Ну что есть Матерь планеты? Она и есть эта планета, но в высшем духовном понимании. Матерь планеты дала свою субстанцию на формирование планеты Земля. Она же, великая жизнедательница, участвует в создании всех форм жизни в мирах нашей планеты, а следовательно и в населении Земли высшими формами жизни, то есть человечеством. Матерь планеты есть Матерь человечества. В человеческом мире Матерь мира, как женский аспект логоса, присутствуя и в мужских, и в женских представителях человеческого рода, наиболее полно проявляется в женских воплощениях. И ее высшим символом на Земле является женщина в самом высоком понимании. Было время, когда не только луч, но и сам дух владычицы мира – воплощался на земле в прекрасных сияющих одеждах, сотканных из собственной пряжи, когда сама великая индивидуальность ходила по земле женскими ногами. После восстания против иерархии света лже-Люцифера, сделавшего все возможное, чтобы унизить женское начало, и гибели вследствие этого громадной Атлантиды, Матерь мира закрыла свой лик и запретила произносить свое имя до тех пор, пока светило не обозначит ее новый час. Матерь мира в земном отражении есть великий дух женского начала. С непостижимых высот Матерь мира достигает нашей планеты, отражаясь словно в зеркалах все меньшего и меньшего размера на разных планах бытия. По лестнице величественно спускается вниз из беспредельности на Землю. Как в матери всей нашей Солнечной системы отражена космическая Матерь мира, так Мать планеты нашей есть отражение Матери Солнечной системы. А отражение Матери планеты является Матерь человеческого рода, и высший ее символ в плотном мире – женщина-мать, душа человечества Земли. Матерь мира – великая творческая сила всего сущего. Как на небе, так и на земле. Всякое существо, проявляющее творческую энергию, пользуется силой Матери мира. В каждом из нас действует ее творческая сила. Потому каждая женщина, являясь проявлением Матери мира, обладает потенциальной возможностью стать будущей матерью будущего космического мира. Точно так же, как всякий мужчина, являясь проявлением Небесного Отца, обладает потенциальной возможностью стать творцом будущего планетарно-звездного мира. Матерь мира, великое женское начало, занимает высочайшее место в общей схеме вещей. При создании миров она занимает равное место с мужским началом. Слова «мужское» и «женское», «активное» и «пассивное», «положительное» и «отрицательное» только весьма неполно и несовершенно выражают величие двух начал в аспекте их проявления в высших мирах. Но сейчас надо прочно усвоить их равнозначность в процессах космического творчества. Истинно, в естестве своем мужское и женское начало едины, И одно не имеет бытия без другого. Они равнозначны. Нарушение этого понимания в сферах человеческих привело к тому разновесию, которое ныне является в земном мире. Понимание равнозначности величия двух начал необходимо снова утвердить на этой земле. Это будет зарею новой эпохи, эпохи Матери Мира. Матерь Мира – детям Земли. Жизнь строится мыслью. Так же и жизнь каждого человека, так же и будущее. Будущее человечества вливается в формы, созданные мыслью. Иерархия мыслью творит будущее эволюции мира и, в частности, вашей планеты. Надо войти в это будущее. Надо стать его неотъемлемой частью. Надо войти в тесный контакт с начертаниями космической воли. Только так можно стать ее исполнителем, то есть сознательным примкнуть к эволюции космоса. Именно надо уловить направление эволюции, чтобы следовать ему в полном понимании происходящего. Космические сроки находятся в полной согласованности с уявлением общего плана, и время каждой ступени определено. Не понять ее, не примкнуть к ней, значит остаться позади. Эволюция не терпит отстающих, они вырождаются, будь это даже целые народы, и уходят с арены жизни. Потому расширяйте сознание, духом приняв беспредельность. Дух – дитя беспредельности, это его царство. От нее он и зашел, и в нее возвращается снова, когда крылья его вырастают. Земля – лишь этап, важный чрезвычайно, как ступень накопления на ней опыта, дающего духу возможность беспредельность принять и в нее устремиться. Этим ценна плотная эволюция, но не сама по себе. Трудно утверждать элементы беспредельности в нашей жизни земной. Но вот выросли крылья, и тесной стала земля, и дух за пределы ее устремился, и ведущая звезда Матери Мира горит в пространстве призывно, как духу маяк. Расширять и углублять понятие беспредельности и означает собирать элементы бессмертия в чашу Амриты. Она будет расти, вместе с нею будет расти дух. А магнитные мощи мысли, устремленные в беспредельность, свидетельство духу даю. Почувствовать себя гражданином Вселенной может коснувшийся беспредельности дух. Дети Земли, ко мне устремляйтесь, ибо насыщу устремления ваши, если они от огня, если они дерзновенны, если от света они. И тогда жизнь, беспредельная в днях ваших, найдет себе время и место. И тогда сможете людям сказать, что Матерь Мира не символ сияющий, но ярая, неотрицаемая действительность, доступная устремленному духу. Учитель света к Матери Мира. Великая, ты в лучах света твоего объединишь в свете заблудшее стадо, и ты, ему пастыря, давший от начала времен его сознательной жизни, ты эпоху твою утвердишь на земле. И будет тогда едино стадо и един пастырь. И свет сердца станет тогда светом мира. И свет сердец человеческих сольется в свете едином в фокусе великого сердца. Сердце человеческое, в лучах Великой Матери Мира ты победишь, и настанет тогда царство сердца. Эпоха сердца есть эпоха Матери Мира. Великая Матерь, Владыка Мечтимая, время твое наступило. И ум устремляется в космос, к звездам далеким. Дадутся необычные возможности для изучения космических лучей. Люди будут учиться космически мыслить вне рамок обычных, земных. Пространство звучит. Эти звуки уловят приборы. Они должны быть очень тонкие и чуткие. Чутки настолько, что близко подойдут к уловлению пространственной мысли. Они станут регистрировать вибрации тонкого мира. Они и возможность дадут за завесу тайны проникнуть в невидимый мир, ныне скрытый за плотным покровом. Наука уверенными шагами приведет человечество к объединению миров, существование которых отрицается ныне. И тогда три корня, разъединенные проклятием невежества и непонимания, сольются вместе в единое древо познания жизни. Корень религии, корень науки и корень философии. Объединителями будут наука и искусство. Ум и сердце, слитые вместе. И неотрицаемое станет действительностью, и очевидность уступит ей место. Под лучами звезды Матери Мира пробужденная женщина займет принадлежащее ей по праву место посредницы и преемницы тонких энергий. Треножник Пифии из храма уйдет, чтобы стать достоянием каждой по степени утонченности сердца. И тогда батарея человеческая из двух полюсов, мужского и женского, станет особенно сильной. Сейчас ее творчество или активность проявляется особенно яро в сфере деторождения. Тогда же творчество ярко проявится на планах астральном и ментальном. Творчество расцветет многогранно, цветы духа покроют всю землю. Будет царить красота во всех видах творчества человеческого. Наступит слияние духа и материи в едином понимании жизни. Материя будет пронизана началом духа, а дух даже в своих высочайших проявлениях окажется неотделенным от материи во всех ее формах, от видимых, грубых до тончайших форм светящейся материи Люциды и материи Матрикс. Младенческий материализм, утверждающий действительность только того, что видит глаз и регистрирует чувства, сдан будет в архив и уйдет в забвение. Войны будут, но войны идей и творческих мыслей, и будет борьба нового, которому надлежит быть и утверждаться, со старым, которому надлежит уходить. Каждая новая ступень будет силою браться, силой смелых попыток, устремлений и полетов в беспредельность будущих нахождений, открытий и знания. Сияющая светлая эпоха Матери Мира матерью станет всем людям. Уползет пораженная тьма, и станут все люди другими. И новое небо, и земля обновленная станут действительно явью.